Это была пустынная часть побережья, где ни души не встретишь, кроме горстки темного местного люда, лишь краем уха слышавшего, что идет война. В четверти мили за холмом бурлило море, катя на песчаные просторы высокие тяжелые валы. 9 месяцев в году лил дождь, оставшиеся 3 дул шквалистый ветер с Атлантики. Личный и материальный ресурс полевого склада состоял из рядового личберда, меня самого, пары армейских времянок, в одной из них благопристойно двухкомнатной проживал я, и 11 банок тушенки. Из личберда угрюмого сыча я насчет его самого смог вытянуть лишь то, что в мирной жизни он был садовником и торговал растениями. И поразительно, как быстро он вернулся к возне с тяпкой. Еще до моего приезда вскопал за домиком кусок земли, посадил картошку. Осенью пахоту свою расширил и в итоге разделал грядок на пол акра. С начала 1918-го завел кур, и летом у него уже кудахтала целая стая. А к концу года у него невесть откуда взялся откормленный кабанчик. Не думаю, что его сильно занимало, какого дьявола мы там торчим, и существует ли на самом деле оборонительный корпус западного побережья. Не удивлюсь также, если услышу, что личберд все еще на территории того берегового пункта растит картофель и откармливает поросят. Хотелось бы надеяться. Желаю удачи старику. Тем временем я тоже нашел себе дело, которым и мечтать не мог заняться на службе с утра до вечера – чтение. Офицеры-предшественники оставили кое-какие книжки, в основном дешевые издания модного в те годы чтива из-под пера таких авторов, как Йен Хэй, Сеппер, Крейг Кеннеди. Однако был среди тех офицеров некто, кто знал, какие сочинения читать стоит, а какие нет. Сам-то я ни черта в этом еще не смыслил. Если по своей охоте так читал только детективы и разок одну непристойную книжонку. Я и сейчас не строю себя большого умника, а спросив тогда меня относительно настоящей литературы, я назвал бы новеллу Кейна «Женой ты наградил меня». Или же в память о викарии из общества книголюбов эссе Резкина «Сезам и лилии». Во всяком случае, к литературе настоящей меня нисколько не тянуло. Но на пустынный берег обрушились бурные волны, за окном хлестал ливень, делать мне было абсолютно нечего. А напротив меня на приколоченной к стене полке стояли в ряд книги. Естественно, я начал их читать с края до края, все подряд. Интересуюсь выбором не больше хрюшки, таскающей месиво из кухонных объедков. И вот на этой полке оказалось несколько книг от прочих отличавшихся. Да нет, вы не подумайте, нет, не открылись мне внезапно проза Марселя Пруста или Генри Джеймса. Эдакие заумные шедевры я почитать не стал. Произведения, о которых шла речь, были попроще, но нас ведь всегда поражает книга, что вровень с нашим на тот момент уровнем развития, настолько вровень, что, кажется, писали лично для тебя. Первым из этих книжных потрясений стала история мистера Полли Герберта Уэллса, рассыпавшаяся на странице карманное издание в мягкой обложке. Вы можете представить, что такое вырасти сыном мелкого торговца в провинциальном городке и натолкнуться на подобную историю. Затем мрачная улица Комптона Маккензи. Вокруг этой вещи перед войной поднялся шум. Отголоски скандалок долетали аж до нижнего Бинфилда. Затем победа Конрада. Тут я на некоторых главах поскучал, но такие романы заставляют мозги работать. Имелся также старый номер какого-то журнала в синей обложке, где был напечатан рассказ Д.Г. Лоуренса. Забыл название. Про немецкого новобранца, который спихнул старшего сержанта через бруствер и дал дёру, а потом сцапали парня в спальню подружки. Объяснить себе, чем это брало, я не умел, но захотелось почитать что-нибудь еще такое. Ладно. Начал я пожирать книги, словно действительно изголодался. Впервые так упивался чтением после блаженных дней с бесстрашным Диком Донованом. Причем вначале не знал даже, как подступиться к утолению книжной страсти. Думал, что книгу можно получить, только купив. Забавно, а? Вот где видна разница в воспитании. Думаю, в семействах среднего класса, от 500 годовых и выше, ребенку с колыбели всем все известно насчет Мьюди и Times Book Club. Ну, чуть позже я разобрался, освоил библиотечную систему, стал постоянным абонентом и Мьюди, и городской библиотеки в Бристоле. И как же я весь год читал Уэллс, Конрад, Киплинг, Голсуорси, Барри Пейн, Вильям Джекоби, Пэт Ридж, Оливер Униунс, Комптон Маккензи, Генри Сеттон Мерримен, Морис Баринг, Стивен Маккенна, Мэй Синклер, Арнольд Беннет, Энтони Хоуп, Элеонор Грин, О. Генри, Стивен Ликок и даже Сайлас Хокинг и Джин Страттон Портер. Интересно, сколько имен вам тут известно? Половину из этих авторов, воспринимавшихся большими серьезными писателями, теперь забыли. Но я глотал все их творения, как кашалот в гуще креветок, и мне ужасно нравилось. Позже, конечно, поднабрался кое-чего, стал отличать художество от хлама. С интересом, хотя не взахлеб, прочел «Сыновей и любовников» Лоуренса и просто обалдел от «Дориана Грея» Уайльда, от новых сказок Шахерезады Стивенсона. Больше всего меня интересовал Уэллс. Понравилась Эстер Уотерс Джорджа Мура. А вот романы Харди начинал всегда застревал на середине. Пытался даже читать Ибсена, от которого осталось лишь смутное впечатление, что в Норвегии вечно дождь. Странно, ей-богу. И тогда это меня поразило. Малый, всего 4 года назад в белом фартуке, резавший сыр клиентам, мечтавший о собственной бакалее и все еще прилагавший немало усилий, дабы говорить правильно, я уже видел разницу между Арнольдом Беннетом и Элеонор Грин. Так что, подбивая итог, надо признать, что война принесла мне сколько вреда, столько и пользы. Во всяком случае, по части познаний за тот год запойного чтения стал моим единственным университетом. Мозги определенным образом зашевелились. Полезли в голову сомнения, всякие вопросы, которые вряд ли бы возникли бы вдруг у меня в нормальном, здравом, житейском порядке. Хотя, поймете ли вы это? Самое сильное влияние оказали все-таки не книги, а идиотская нелепость моего тогдашнего существования. Абсурдным до предела был тот мой 1918 год. Где-то далеко-далеко во Франции грохотали орудия, и несчастных ребят с мокрой от страха мошонкой спокойно, будто уголек в печку подкидывая, гнали под пулеметный огонь, а я просиживал камелька в тыловой армейской хижине, да почитывал романы. Мне повезло. Я выпал из поля начальства, забился в уютной щели и получал довольствие за то, что ничего не делал. Время от времени я впадал в панику, ждал, что сейчас обо мне вспомнят и вытащат из норы, но ничего подобного не случилось. Приходила ведомость на шершавой серой бумаге, я ее заполнял и отсылал обратно. Через месяц мне опять ведомость приходила, и я ее опять обратно отсылал. Через месяц снова, и так оно и шло. Смысла, как в бреднях сумасшедшего, не больше. Результат всего этого, плюс прочитанные книжки, во мне появилось недоверие. И не у меня одного. Полно было в войну всяких щелей и стоячих болот. Целые армии гнили не на каких-то фронтах, забытых Богом и людьми. Тучи клерков и машинисток военных департаментов отрабатывали свои 2 фунта в неделю, громоздя горы ненужных бумажек. Отлично, между прочим, зная, что ничего кроме бумажных куч они не производят. Никто уже не верил басням о германских злодеяниях в маленькой храброй Бельгии. Солдаты симпатизировали немецким парням и терпеть не могли французов. Каждый младший офицер полагал генеральный штаб сборищем дебилов. Война недоверия побежала по Англии, докатившись даже до полевого склада 12-й мили. Не то чтобы война всех превратила в интеллектуалов, но она повернула народ к нигилизму. Люди, что в мирной нормальной жизни имели склонность размышлять о своих судьбах не больше, чем о пудингах к чаю, сделались прямо-таки коммуняками. Кем бы я стал, если бы не разразилась война? Не знаю, но уж не таким, как получилось. Если человек чудом выживал в этой бойне, в мыслях у него обязательно начиналось брожение. Наглядевшись на жуткий идиотский кавардак, ты переставал воспринимать систему чем-то вечным и безусловным, как египетские пирамиды. Ты уже видел, все это сплошная хренотень. Годы войны, конечно, вырвали из меня из прежней нашей жизни, но и я и сам о ней надолго почти полностью забыл. Знаю, что в действительности ничего не забывается, что помнишь апельсиновую корку, плававшую в луже 10 лет назад, помнишь увиденный когда-то мельком на вокзале плакат с видом курорта Торки. Но я о другом. Ну, разумеется, я помнил Нижний Бинфилд, помнил свои удочки, запахи в нашем магазине, мать возле заварочного коричневого чайника, снегиря Джеки, конскую поилку на рыночной площади. Но все это ушло из живых чувств, стало картинками чего-то очень далекого, с чем навсегда покончено. Мне в голову бы не пришло, не могло бы прийти, что вдруг захочется когда-нибудь туда вернуться. А времечко после войны, скажу вам, было диковатое. Тоже хватало странностей, хотя у большинства они теперь почти изгладились из памяти. Общее настроение недоверия проявлялось самым разным образом, достигло пика. Миллионы мужчин, согнанных в армию и разом опять выкинутых в мирный быт, нашли страну, за которую они сражались, не той, что ожидалось, а команда Ллойда Джорджа из кожи вон лезла, дабы изобразить, что все прекрасно. Бродили, гремя ящиками для сбора монет, оркестры из бывших военнослужащих, отставные солдаты изображали уличных певиц, а парни в офицерских кителях наяривали на шарманках. Все вчерашние воины, включая меня, ринулись искать работу. Положение мое было лучше, чем у многих. С пособием за ранение и тем, что я откладывал последний год из жалования, не имея особых возможностей тратить, у меня образовалось без малого 3,5 сотни. Но интересно, как же я себя повел? Денег моих вполне хватало, чтобы осуществить то, к чему меня с детства предназначали и о чем я сам мечтал годами – открыть лавку. Начальный капитал имелся, и если бы побегать, присмотреться, за 3,5 сотни нашлось бы подходящее магазинное дельце. Однако, вот, поверите ли вы, даже мысль об этом не мелькнула. Я не только ни шагу в ту сторону не сделал, мне вообще насчет такого варианта подумалось лишь годков через 5. Понимаете, внутренне я уже очень отдалился от всяких там прилавков и весов. Армия. Армия слепила из тебя некое подобие джентльмена, внушив уверенность, что уж откуда-нибудь у тебя деньжонки всегда будут. Предложи кто-то мне тогда скромную, но надежную торговую точку, табачную или кондитерскую лавочку, или же сельский магазинчик, где продается все на свете, я бы только расхохотался. У меня ж на погонах звездочки, я уже в другом социальном ранге. Популярную среди бывших офицеров иллюзию, что всю оставшуюся жизнь ты теперь будешь лишь потягивать джин с тоником, я, правда, не разделял. Я собирался получить работу. Но трудиться предполагал, конечно, в бизнесе. Неясно пока, где и когда, на каком посту, на каком-нибудь руководящем, с автомобилем, телефоном и, желательно, постоянно секретаршей. Аналогичные грезы в конце войны одолевали многих. Уличный лоточник видел себя коммивояжером, коммивояжер – директором универмага. Опять-таки, влияние армейской жизни, погон со звездочками, офицерской чековой книжки, доставлявшихся тебе обедов, ужинов. К тому же витала идея и среди офицеров, и среди рядовых, что у нас уволенных в запас ждут места, где нам будут платить уж никак не меньше, чем на наших военных должностях. А если б не эти мечтания, кто б воевал бы? Что ж, грейшую работу я не получил. Никто почему-то не рвался платить мне 2500 в год за пребывание в глянцевом нововодном офисе и диктовку писем платиновой блондинки-секретарши. Как и 3/4 бывших офицеров, я обнаружил, что в армии мы достигли личных пределов финансового благоденствия, и больше это, видимо, нам не светит. Из благородных воинов на службе Его Величества мы мигом превратились в нищих, никому не нужных безработных. Претензии мои вскоре понизились с 2000 в год до 3 фунтов в неделю, но даже столь незавидных рабочих мест, казалось, не существовало. Любое самое убогое местечко занимал либо тип в годах, уже негодный для воевавшей армии, либо юнец, не дотянувший до призывного возраста. Несчастному отродью, рожденному между 1890 и 1900 годами, везде отворот-поворот. И все-таки мысли вернуться за прилавок не мелькало. Наверное, я мог бы поступить продавцом в какую-нибудь бакалею. Старый Гриммит, если бы был жив, контактов с Нижним Бинфилдом я не поддерживал, дал бы хорошую рекомендацию. Но уже не по мне. И даже без возросших социальных амбиций, после всего, чего я навидался, начитался, мне было не представить себя снова в душной торговой лавке. Я хотел ездить и сшибать монету. Особенно хотелось стать коммивояджером. Я чувствовал, что у меня пойдет. Но и такой работы не было. То есть не было таких штатных мест с регулярной зарплатой. Вот без гарантий на процент продаж, пожалуйста. Бандитство это только начинало разворачиваться. Для фирмы тут изумительно простой способ без риска, без всяких издержек продвинуть свой товар и увеличить сбыт. И система цветет тем лучше, чем хуже времена. Внештатного агента держат на поводке, постоянно намекая, что может быть через пару месяцев назначат твердый оклад. А когда измочаленному бедолаге уже не в мочь, всегда найдется очередной горы-ремыка, чтобы заменить его. Естественно, работенку за процент мне долго искать не пришлось, и я даже ни одну фирму сменил. Благодарение Богу ни разу не досталось навязывать пылесосы или словари. Я ездил со стиральным порошком, столовыми приборами, потом с ассортиментом патентованных штопоров и консервных ножей, потом с офисной дребеденью. Скрепки, копирка, лента для пишущих машин. Неплохо шло. Я тот субъект, который может продавать, выколачивая свой процент. У меня есть характер, есть подход. Приличных денег, конечно, не получалось. Их в принципе такой возню не сделать. Вот они делались. Перебивался подобным образом примерно год. Всего наелся. Тряска по проселочным дорогам. Ночевки черт знает где. Проселки, городишки, о которых человек на нормальной службе слыхом не слыхивал бы. Жуткие спальные номера с «завтраком», в кавычках, где просто не всегда пованивают плесенью, а желтки яичницы бледнее лимона. И всюду встречаю жалких своих коллег, потрепанных отцов семейств, изъеденных молью пальто и котелках, искренне верящих, что скоро выкрутятся, будут таскать в гнездышко по 5 фунтов в неделю. И постоянно шляешься от магазина к магазину, уламываешь хмурых и хамоватых лавочников, шмыкаешь в сторону, если про торговцу заходит клиент. Только не надо думать, что я чересчур переживал. Для некоторых это пытка. Кто-то, прежде чем зайти, открыть свой чемоданчик с образцами, жмется и морщится, как будто ему в прорубь нырять. Я не из таких. Я тип настырный, умею говорить, заставить купить у меня вещь, которую человек покупать и не собирался. И даже если перед носом у меня захлопнут дверь, мне наплевать. По правде говоря, работа за процент, если я вижу, как тут наварить, мне нравится. Не знаю, много ли в тот год прибавилось у меня в голове, но выкинул я из нее действительно немало. Вытряхивал весь дурацкий офицерский гонор и задвинул подальше все, чего набрался бездельничая, месяцами глотая роман за романом. В тех своих путешествиях я, кроме детективов, ничего не читал. Не до того было, чтоб умничать. Я погрузился в живую реальность. Какую? А такую. Сожми зубы, бейся, дерись, но товар свой толкай. Большинство людей пришлось тем или иным манером продавать себя, что означало. Получил работу, так держись за нее. По-моему, после войны в любом деле, в любом торговом, неторговом ремесле дня не было, чтобы рабочих хватило на всех желающих. И это наполнило жизнь особым страшноватым ощущением. Как будто на тонущем корабле, когда живых душ на борту 20, а поясов спасательных 15. Вы скажете, а что ж тут именно такого современного? Причем тут война? Да уж при том, ты ощущал, что должен постоянно бороться и распихивать локтями, что ты получишь что-то, только если вырвешь у другого, что всегда за спиной охотники на это твое место, что не сегодня, а завтра сокращение штатов и могут вычеркнуть тебя. Вот этого, клянусь вам, не существовало в той прежней довоенной жизни. Сам я, впрочем, не бедствовал. Кое-чего зарабатывал, на банковском счете еще лежало порядочно, почти 200 фунтов, и будущее меня не пугало. Во мне сидела уверенность, что рано или поздно приличная работа подвернется. И в самом деле через годик повезло. Точнее, не повезло, а это я, барахтаясь, должен был подстеречь, используя свой шанс. Я не похож на дерзновенного героя, который может кончить и нищим в работном доме, и пэром в палате лордов. Мне, парню среднего пошиба, по закону всемирного тяготения, определенно болтаться где-то на среднем уровне 5 фунтов в неделю. Пока такие места будут, я как-нибудь на них пристроюсь. Случай мне выпал, когда я торговал в разнос скрепками и копиркой. Однажды я пролез в огромное с множеством офисов здание на Флит-стрит. Камевояджеров туда, естественно, не пускали, но я сумел создать у лифтера впечатление, что мой чемоданчик с образцами – это солидный кейс с бумагами. Разыскивая крохотную фирму зубной пасты, где меня рекомендовали попытать счастье, я в конце коридора приметил какого-то идущего навстречу босса. Издали было ясно – важная персона. Ну, знаете, повадку этих крупных бизнесменов. Место в пространстве занимает, кажется, втрое больше, чем рядовая тля. Шествует как император, и за полмили от него разит деньгами. Когда персона приблизилась, я увидел, что шеф, что сэр Джозеф, что это сэр Джозеф Чим. Теперь уже, конечно, в штатском, но я его сразу узнал. Сэр Джозеф, видимо, прибыл на некое деловое совещание. За ним семенили два то ли клерка, то ли референта. Шлейф они не несли, но поскольку такого в костюме босса не имелось, но исполняли именно эту обязанность. Я, разумеется, почтительно посторонился. Однако, что интересно, мистер Чим по прошествии нескольких лет меня тоже узнал. Более того, к моему изумлению, он, остановившись, заговорил со мной. «Приветствую! Знакомое лицо, ваша фамилия. На языке вертится, но не вспомню. Боулинг, сэр. Служил при военснабе». «О, разумеется, парнишка мне ответивший, что он не джентльмен. А здесь зачем?» Признайся, я в торговле с крепками в разнос, беседа, вероятно, бы и увяла. Но меня вдруг нашло вдохновение, которое случается, когда чувствуешь, может клюнуть, если ты аккуратно поднажмешь. Я сказал, да так, сэр, если честно, ищу работу. Работу? Не просто в наши дни. Чим скользнул по мне цепким взглядом. Два его пажа трепетно застыли в некоем отдалении. Я смотрел на изучавшее меня благообразное лицо с густыми седыми бровями, с чутким массивным носом и понимал, что старик решился мне помочь. Диво дивное это всесилие богатеев. Вельможа в блеске славы и величия проплывал мимо со своей свитой, но по внезапной королевской прихоти решил вдруг одарить нищего монеткой. «Так вы хотите работать? Что умеете?» И снова вдохновение. С парнями вроде сэра Джозефа расписывать свои таланты бесполезно. Держись правды. Ничего не умею, сэр, но очень хотелось бы штатным коммерческим агентом. Штатным? Не уверен, что у меня на данный момент есть что-нибудь для вас. Дайте подумать. Он пожевал губами и чуть не полминуты погрузился в размышления. Надо же, обо мне. Мне даже в тот столь важный для карьеры миг это увиделось забавным. Могущественный старикан, стоивший никак не меньше миллиона, задумался о моих интересах. Из-за какой-то моей давней случайной фразы я застрял у него в памяти, и он тратил частицу своего бесценного времени, морщил брови, придумывая мне местечко. Смею предположить, что позже он в тот день для равновесия уволил десяток клерков. Наконец он промолвил. В страховой фирме не хотели бы? Надежный, знаете ли, бизнес. Спрос у людей на страховки практически как ежедневное питание. Я, конечно же, ухватился за идею насчет страховой фирмы. Сэр Джозеф был некоторым образом причастен к делам крылатой саламандры. К чему только он не был причастен. Один из пажей подлетел с изящной твердой кожаной папкой. И тут же, не сходя с места, сэр Джозеф золотым своим пером начиркал записку важной особе в крылатой саламандре. Название фирмы такое. Я поблагодарил его, он величаво поплыл дальше, а я скромно ретировался, и больше мы ни разу не встречались. Итак, желанную работу я получил, и работа, как я уже говорил, получила меня. В службе моей в крылатой саламандре шел 18-й год. Я начинал клерком в конторе, но теперь именуюсь инспектором. Или в особо ответственных случаях полномочным представителем фирмы. 2 дня в неделю тружусь в офисе своего филиала, остальное время разъезжаю по адресам, проверяю клиентуру, найденную местными агентами, провожу оценку магазинов и прочей собственности, время от времени сам отлавливаю желающих застраховаться и заключаю договора. Собственно, вот и вся моя биография. Оглядываясь назад, я понимаю, что настоящая жизнь, если таковая и была у меня, закончилось мои 16 лет. Все главное, действительно имеющее для меня значение, осталось за той чертой. Потом случалось еще кое-что яркое, война, например, но лишь до поступления в Саламандру. После чего их говорят, что биографии нет у счастливых людей. Но это точно не про парней, потеющих в страховом бизнесе. С начала моей карьеры в Саламандре не найдется ничего, что можно было бы назвать событием, за исключением того, что через пару лет, в начале 1923 года, я женился.